«Личное дело».
20:02 в Санкт-Петербурге. Добрый вечер, дорогие друзья. В студии «Радио Балтика» Олег Заславский вместе с вами. Рад вас слышать. «Личное дело» по нашему расписанию выходит, как обычно, в такое время, в 20:00. Сегодня наш помощник в решении личных вопросов, психотерапевт и психиатр Дмитрий Ковпак. Дмитрий, добрый вечер и вам.
Добрый вечер.
Ну что, хотелось бы сегодня обсудить такую тему, которая вроде бы у всех на устах, то есть очень часто используется это словосочетание, а что это такое, а что это такое на самом деле, что за этим явлением стоит, догадаться, то есть, ну, можно себе представлять многое, но есть ли вообще это явление как таковое, может быть, есть только название. Видите, интригу какую я уже заложил. Речь пойдет у нас сегодня о кризисе среднего возраста. То есть, есть ли такой кризис, то есть, вот мы знаем, экономические кризисы, политические кризисы, а вот тут есть кризис среднего возраста. И очень многие люди говорят, когда у них там наступают какие-то проблемы, хандра и еще прочее, что да, у меня, наверное, кризис среднего возраста. Есть ли вообще такое заболевание, если можно так назвать, то есть, есть ли как некая вот подобная патология, об этом сегодня у нас в программе и пойдет речь. Ну, давайте для начала, друзья, сразу же подключаемся к нашей беседе. Во-первых, очень интересно узнать ваш опыт. Для начала запускаю голосование. Вы сталкивались с кризисом среднего возраста? Да, было такое дело. Значит, тогда набирайте, пожалуйста, номер телефона 426-33-31, 426-33-31. Это если вам знакомо такое явление, как кризис среднего возраста. Если никаких вот таких кризисов в среднем, в юном, в пожилом возрасте с вами никогда не случалось, тогда набирайте, пожалуйста, номер телефона. Нет, у меня не было никогда кризиса среднего возраста. 426-33-32. 426-33-32. Ну и для более обстоятельной беседы на эту тему, то есть если у вас есть опыт, как вы преодолевали или вот этот самый кризис, и, может быть, вот сейчас он над вашей жизнью давлеет, тогда звоните нам в прямой эфир, пишите смс-сообщение. Телефон для этих целей +7 921 388 104 8, +7 921 388 104 8. Пока вы голосуете и звоните нам, начнем обсуждать эту тему с Дмитрием. Дмитрий, то есть это мем или это на самом деле существует такое явление, как кризис среднего возраста?
Поскольку слово есть, то что-то уже существует. Другое дело, стоит ли за этим словом такие объективные, так скажем, обстоятельства или научные разработки. Здесь и возникает проблема, потому что феноменологическое, так называемое, описание есть. То есть есть феномен, который объединяет целый ряд состояний, и его легко было назвать таким словосочетанием, которое, по сути, является контейнером, и этот контейнер можно заполнить разными проблемами. Mm-hmm. Кто-то воспринимает возраст, не соответствующий паспортным данным, поэтому у кого-то такой кризис может вообще не наступить. Так. У кого-то он перманентный, то есть длится там с ранних лет, и все никак не заканчивается. Поэтому мы можем как раз и посвятить сегодня обсуждению тех многих проблем, которые приводят вот к такому внутреннему самоощущению, как состояние кризиса, и он там может называться кризис середины жизни, когда есть определенное подведение итогов, определенное самоосознание, рефлексия и такой взгляд в будущее, и не всегда он оптимистичный, и поэтому часто это такое кризисное состояние. И вот его причины, они даже более важны, чем сама феноменология. Вот на этом, может быть, и стоило бы нам обратить внимание, остановиться поподробнее.
Сейчас мы это как раз-таки полистаем и будем рассматривать с разных сторон. Вот у нас есть уже СМС-сообщение от нашего радиослушателя. Его номер телефона заканчивается 3 цифрами 172. В 26, может быть?
Да. Вот примерно. Да. Наш слушатель уже испытывает некое состояние, которое, возможно, ему хотелось бы назвать словом «кризис». И здесь он вполне прав, потому что в психологии есть понятие экзистенциальных кризисов, кризиса смысла жизни, и рассматривается большое их количество. То есть первый такой кризис мы большинство испытали в своей жизни в очень ранний период, в районе 5 лет.
Серьезно?
Да.
А почему я не помню, допустим, может, напомните?
Напомню. Первый раз, когда ребенок узнает о том, что он смертен, и смертны его близкие, вот здесь возникают определенные реакции. Это могут быть страхи, там, ночные кошмары, это могут быть какие-то изменения поведения. Они чаще всего перерабатываются каким-то образом. Ребенок может придумать какую-то легенду, историю, объясняющую, как он справится с этим. Mm-hmm. Я придумаю таблетку против смерти.
Вот я как раз-таки... Мы недавно обсуждали статью профессора Зубова на Андрея Борисовича, которая недавно была опубликована в интернете. И там речь шла о том, что как лучше ребенку, родителям объяснять... вот этот феномен конечности жизни и феномен смерти. И Андрей Борисович, как глубоко верующий человек, то есть он считает, что именно подобное религиозное мировоззрение, то есть, которое предусматривает жизнь вечную, просто конечность жизни в бренном теле, да, то есть это... такое достаточно приятное объяснение, то, что для ребенка это не будет такой серьезной травмой. Я как раз вспоминал, поскольку я очень рано столкнулся со смертью, то есть увидел покойника, и я все вспоминал, то есть, а что же мне сказали? Я не вспомнил, как мне это объяснили, но из-за того, что я как раз в 3-5-летнем возрасте собрался для своих близких изобрести таблетку бессмертия, скорее всего, то есть, мне дали, либо не дали никакого объяснения, либо все-таки атеистическое объяснение дали.
Это популярная атеистическая теория, что можно придумать каких-то нанороботов, если сегодняшнюю там, брать молодежь или детей, что можно стать там каким-то суперврачом или известным ученым, который вот такой философский камень, дарующий вечную жизнь, изобретет или откроет. То есть в психологии это называется концептуализация, то есть некое объяснение самому себе. И вот этот концепт, что я как-то с этим справлюсь, помогает пережить это. И вот та травма, которая в этот момент формируется от ужаса перед смертью, от страха перед неизвестным, а что будет там. И ребенок, на самом деле, в этот момент очень достает родителей вопросами.
Конечно.
А как это? А что это? А буду я там дышать? А если не буду дышать, будет там темно? Жуть. Или там поговорить с вами? Там,
самое идиотское объяснение. Уснул. А потом ты смотришь, как на кладбище человека хоронят, нормально уснул.
Да.
Жестко
поступили
со спящим. Как-то вообще, то есть неподходящий вариант совсем. То есть это первый кризис, с которым ребенок сталкивается, то есть каждый человек в детстве сталкивается. Я, кстати, еще вспоминаю смешную историю, что мне всегда в деревне мои дедушки и бабушки, когда страх кладбища, то есть они говорили, что мертвых не надо бояться, нужно бояться живых. И отсюда как раз-таки рождается шутка. Чего бояться смерти? То есть вот как раз-таки нужно орать, что и делает ребенок, родившись на свет Божий. Да? То есть ужас, кошмар. Вот не было меня, все было хорошо. Тут я появился, и началось.
Точно.
Родители больше они мешают или помогают преодолеть этот кризис? Или по-разному? Вот я имею в виду первый.
Если посмотреть на социум, и не только наш, а вообще в планетарном масштабе, то наше общество глубоко невротично и, безусловно, транслирует достаточно сложные программы, которые в большинстве случаев помогают поколению невротиков плодить следующее поколение невротиков. И здесь без самоосознания нет возможности даже выбора. Вот такие сложные программы, которые буквально прошивают вот так матрицу нашего мозга, становятся, увы, зомбифицирующим таким феноменом и явлением. И когда мы доходим, наконец, до какого-то осознания, что вот эти утверждения там бабушки, не ходи, там менингит нападет, буквально с крыши там спрыгнет, или цыгане украдут, когда в детстве ребенка хотели накормить, говорили, там бабай заберет, если... И идеи, что скажут соседи, например, веди себя культурно и прилично. Мы не замечаем этого, но это кодирует нас определенным образом. То есть наши социальные страхи, наши какие-то ожидания негативистичные, наши внутренние скрытые долги, о которых мы уже много передач говорили, они вот записаны тогда, и они буквально создают жесткие коридоры выбора, ограничивая нас. И вот эти ограничивающие убеждения осознаются часто к этой самой середине жизни, mm-hmm. когда понимаешь, сколько всего ты упустил, сколько ты ошибок сделал, какие последствия от этого, какую цену ты за это заплатил. И вот это осознание, оно приводит к кризису. Этих кризисов на самом деле много. И после 5 лет еще целая цепочка. И относиться к ним надо как к части жизни, а не как к каким-то драматическим феноменам, поскольку это, по сути, такие, как переходные экзамены на другой уровень, на другой этап развития.
Но когда речь заходит о кризисе как раз среднего возраста или кризисе середины жизни, с каким мы явлением, вот с точки зрения психологии сталкиваемся? То есть это состояние близкое к депрессии? То есть это что-то вот из этой области?
Да, наиболее типичные жалобы как раз одного круга с депрессивными. Печаль, тревога, тоска, уныние, хандра. Это тот круг проблем, который и создает ощущение кризиса. Иногда это острые переживания безысходности, что так жить нельзя, или все потеряно, что дальше будет непонятно. На самом деле кризис и вот многочисленные рассуждения о нем и в экономической плоскости, и в философской, наиболее наглядной метафорой является перевод с китайского, где это 2 иероглифа. Один означает опасность, другой — возможность. Mm-hmm. И поэтому кризис как раз представляет из себя такой интересный процесс, который можно еще одной метафорой описать, что когда рушатся стены, открываются горизонты. К середине жизни обычно человек накапливает такой объем информации, который ломает его детские представления, подростковые, инфантильные. И ему требуется для нового осмысления как раз слом старой системы, чтобы ростки нового, зрелого отношения к жизни помогли буквально переформатировать вот это старое представление.
Дмитрий, ну смотрите, в любом случае, то есть, когда появляется молодая семья, молодые люди, там некогда особо о смысле жизни думать, что, мне кажется, и вполне себе эволюционно оправдано. То есть, когда нужно рожать детей, строить дом, там, не знаю, делать карьеру, то есть все. То есть какой тут смысл? Вот он, весь смысл, то есть он есть, грубо говоря, о нем даже думать не надо. Когда, допустим, часть этих задач выполнена, то есть ребенок уже стал достаточно автопилотным и самостоятельным существом, пошел уже в свою собственную жизнь, уже даже решились вопросы вот с подростковыми отношениями. Худо-бедно, то есть какая-то квартирка или дом, то есть в идеальном, если варианте, построен. Вдруг появляется достаточное количество времени, которое непонятно чем занять. То есть пока все это делалось, был смысл жизни. Но теперь есть где жить. Есть с кем жить. То есть потом, может быть, посмотрел, правда, что, о, Господи, то есть это... а с тем ли я связался? Ну вот, то есть к этому моменту, то есть уже партнер уже не такой свеженький, не такой бодренький. Ну вот, кто-то с пузиком, кто-то еще что-нибудь. Вот, то есть уже нет той привлекательности прежней.
Здесь получается, если второй взять вариант описания этого проблемного периода или этапа жизни, ненаучный как раз феноменологический подход, народный, да, угу. Седина в бороду, без в ребро.
Это мы сейчас после выпуска новостей обсудим, это интересно.
Мы к этому такому клубничному формату подойдем обязательно.
Да, это...
Но он и является отражением того, что, во-первых, есть так называемый синдром пустого гнезда. Угу. Дети, как птицы, вылетели уже, выпорхнули, живут самостоятельной жизнью. И тогда-то и выясняется, а была ли общность между партнерами, есть у них цели, смыслы. Дальше незачем биться, как бы спиной к спине стоять, как соратники.
Незачем биться. Птица, птица. Психотерапевт и психиатр Дмитрий Ковпак помогает разобраться нам в вопросе, что же такое кризис среднего возраста или кризис середины жизни. Потихонечку мы смотрим, что этих кризисов много, то, что некоторые из них, в том числе, связаны с экзистенциальными вопросами, то есть смысл жизни, так или иначе, как бы нам ни хотелось, но нужно искать, обнаруживать. Напоминаю, друзья, у нас идет голосование, то есть сталкивались ли вы с кризисом, вообще переживали кризис середины жизни, набирайте номер телефона 426-33-31, если вам эти все кризисные моменты не знакомы, вы счастливый человек, то набирайте, пожалуйста, номер телефона 426-33-32. Также у нас есть телефон прямого эфира, и он же предназначен для приема СМС-сообщений, то есть для того, чтобы мы могли обсудить более подробно вот какие-то кризисные явления, с которыми вы столкнулись, и, может быть, по какой-то причине не можете сами их разрулить. Тогда у нас есть вот номер телефона плюс 7-921-388-104-8. Все звоночки и СМС-очки принимаем сразу же после рекламы и выпуска новостей. 20 часов 22 минуты в Санкт-Петербурге, в студии «Радио Балтика». Пока шли новости, по-прежнему оставались я, Олег Заславский, и мой гость, наш эксперт, психотерапевт и психиатр Дмитрий Ковпак. Обсуждали мы даже в процессе выпуска новостей, одним ухом слушали, что же там произошло в городе, а другим говорили о личных делах. Так вот, личное дело сегодня наше посвящено, напомню, тем, кто только подключился, хотя это как бы абсурдно немножечко звучит, напомню тем, кто только что подключился. Тем, кто подключился, первый раз скажу, а тем, кто уже давно слушает, напомню, что говорим мы о кризисе среднего возраста и кризисе середины жизни. Напомню и опять-таки сообщу тем, кто только подключился, что голосование у нас идет. Если вам знакомо такое явление, как кризис середины жизни, переживали вы нечто подобное, наберите, пожалуйста, номер телефона 426-33-31, и мы узнаем, что у вас такое вот дело было. Если никакие кризисы, кроме экономических, политических, вам не знакомы, я имею в виду психологические кризисы, и не знаете вы, то есть в вашем опыте нет подобных переживаний, то наберите, пожалуйста, номер телефона 426-33-32, и мы опять-таки узнаем, что вы счастливый человек, и нет у вас никаких кризисов. Значит, если вы хотите более подробно обсудить эту историю, то есть рассказать о собственных переживаниях, то есть, и, может быть, спросить совета у специалиста о том, как выбраться вот из этой психологически кризисной ситуации, то можно написать смс-сообщение или позвонить по телефону прямо нам в эфир, плюс 7-921-388-104-8, плюс 7-921-388-104-8. Добро пожаловать. И мы вот перед новостями остановились на очень интересной теме, да, которая в народном фольклоре изложена как седина в бороду, бес в ребро. То есть вот действительно же, вот я не знаю, по крайней мере, я имею некоторых знакомых, которые вот после того, как упустило гнездо, то есть уже дети выросли, то есть он видит свою жену, которая уже не такая привлекательная и упругая, как была, допустим, 25 лет тому назад. Он говорит: милая, ну что, мы уже вот, в лучшем случае, он говорит, мы исполнили свой супружеский долг, все сделали, а теперь пошел искать себе молодую девчонку. Ну или, как правило, случается так, что мужчина, вынырнув из всех этих семейных отношений и отправив взрослого ребенка в большое плавание, вдруг обнаруживает вокруг просто много симпатичных девчонок, которые значительно моложе его. То есть некоторые там, в общем-то, в дочке годятся, но мужичок зато сразу мотивирован, то есть и пузико подтянутое, чисто опять выбрит, и спинка стройная, и понеслась. То есть, несется создавать там новую семью, допустим, если он такой ответственный человек. Если не ответственный, то просто, то есть, вот, неразборчиво начинает тусоваться с молодыми особями женского пола. От чего это? Вот тоже от этого кризиса такая реакция?
И сам кризис часто описывается как вот такое поведение. Здесь целый ряд факторов влияет, и есть разные теории и модели, которые описывают причины такого поведения человека. Первая такая биологическая, эволюционная, что раньше люди жили не так долго. Угу. Скажем, средний возраст там, тысячелетия или там, столетия назад был все-таки в районе там, 30-35. Ну, бальзаковский возраст, как известно, описывал 28-29-летних дам, которые сегодня ну, никак в нашем представлении, в нашей психологии не относятся к бальзаковскому возрасту. Поэтому здесь сместилась такая продолжительность жизни, и получается, что жизнь носит цикличный характер, и вот заканчивая один цикл, неизбежно возникает некое желание продолжить этот цикл. И здесь биология, которая еще работает исправно, призывает, мотивирует на то, чтобы продолжать, так сказать, род и свою деятельность. Если описывать такую психодинамическую, психоаналитическую теорию, то, упрощая Фрейда, можно сказать о борьбе Эроса и Танатоса. Угу. То есть Танатос, страх смерти, угу, это очень неприятное состояние, и влечение вот это к смерти, оно пугает. Рассуждение даже о смерти, приближающейся, возраст — это намек на то, что впереди нас ждет некая неизвестность, холод и мгла вот этой неизвестности.
Небытие. Небытие или да, наоборот, страшный суд.
Как отвлечься от этих неприятных рассуждений? И вот Эрос здесь как раз такая антитеза, альтернатива, которая может помочь отвлечься от мрачных мыслей и словом, и делом. И поэтому занятая новыми мыслями, увлечением голова, вновь взбодрю вот этой эротической составляющей тела, дает мощный эффект, такой психологически приободряющий, в чем-то оздоравливающий, мотивирующий. Поэтому человек испытывает ренессанс, некое такое восстановление прежнего потенциала энергетического, психологического, креативного. То есть появляется такая муза, которая в некоторых случаях, как опять же предлагал Фрейд, эта энергия может быть канализирована. То есть это такое перераспределение либидо. Например, то, что там таким словом психоаналитическим называлось «катактирование», то есть перевод его в какую-то деятельность. Художник рисует картины, поэт пишет поэмы, там Дон Кихот сражается ради благородной дамы. Вот здесь есть тоже часть такого психологического объяснения этого феномена. Ну и есть социальный такой аспект, когда многие это делают, возникает соблазн. А почему не попробовать? Возникает идея, может быть, за этим что-то стоит, какой-то новый вариант жизни, который я еще не попробовал. И обидно уходить из этой жизни, не попробовав что-то вот такое новое, интересное, яркое, влекущее.
То есть у меня возникает такой вопрос. То есть, а куда же морально-этические вот эти вот принципы деть? То есть понятно же, что вот человек, с которым ты прожил, неважно, там, может быть, очень счастливый, может быть, не очень счастливый период времени, воспитав детей, все здорово, да, понятно, что стареем, страшно, тому подобное, но вот морально-этические принципы, то есть некое воспитание, он же говорит, ну как я вот свою жену, которая, то есть, у которой я забрал вот эту вот молодость, свежесть всю, вот сейчас я ее, опа, на обочину жизни, а сам пойду с молодыми тусоваться. А вот этика и мораль, вот такая, то есть вот такое представление, это тоже отклонение от наших вот этих сил, которые движут эволюцией? Сложный вопрос.
Ну, видите, во многом табу или нормативы, договоренности, этические кодексы – это вариант договоренности между людьми. Это некие соглашения, то есть это не законы природы, поскольку они регулярно меняются. Там первобытно-общинный строй, одни форматы, феодальные, другие, когда там свои были закономерности в таком поведении. Вчера третий, сегодня четвертый, завтра пятый. И поэтому появляются новые формы. И сегодня мы видим, как размывается институт брака, меняются представления, ну, начиная там пресловутых шведской семьи, заканчивая другими отношениями, совершенно там не связанные с противоположным полом, а со своим полом. То есть здесь меняются форматы самого института брака, отношений. И даже экономика уже становится примером, что брак — это проект, проект можно завершить, что отношения — это некие возможности, если они исчерпаны, то они закрываются. И вот новое экономическое мышление, новые отношения экономические, там, что работу можно поменять, и постепенно они могут транслироваться и на семью, что, собственно, партнер — это тоже человек, с которым есть взаимодействие. Его можно пересмотреть, эти соглашения можно переписать или выйти из них в одностороннем порядке. Поэтому здесь во многом именно пропитывание какими-то общественными, социальными нормативами, которые определяются средой, устоями, традициями. Если раньше церковь определяла мышление человека, религиозные трактовки,
ну, мы то так, сейчас... Мы так или иначе, то есть современное общество, я имею в виду, то есть и западное, и наше, то есть как бы западовосточное, да, назовем так, то есть так или иначе, по-прежнему мы проникнуты вот этими христианскими идеалами и нормами. То есть нормами поведения, нормами морали. То есть мы все равно воспитаны в этой среде.
Но видите, когда не разрешены были разводы там, в той же средневековой Европе, это не значит, что не существовало нарушений этих моральных кодексов, там, различные произведения того же средневековья.
То есть вода дырочку найдет Боккаччо, все равно. То есть если есть естественные какие-то законы природы, да, то есть никакими выдуманными законами, да, то есть мы не можем их... То есть остановить вот ход реальных событий.
Да, в том-то и дело, что вот этот кризис, в чем его вот такая мощь и разрушительная часто сила? Человек не может приказать себе перестать думать или не может заставить себя любить жену или мужа, партнера, с которыми нет уже контакта. Поэтому здесь... Проблема глубже и шире. Это не просто аморальное поведение или неэтичное, а это запущенные отношения. Просто люди часто предполагают, что штамп в паспорте определяет уже круг обязанностей, прав, возможностей и формат отношений. А это строительство, причем перманентное такое, его необходимо поддерживать. Эти отношения живая структура, и она как организм требует питания. Если заканчиваются отношения, то формально брак может продержаться, но вот здесь с этикой и с моралью будут уже серьезные проблемы.
Уже серьезно. Кстати, о строительстве. Напоминаю, что у нас есть телефон прямого эфира, куда можно отправлять в том числе смс-сообщение +7 921 388 1048. И наш радиослушатель, который вот задавал вопрос про 26 лет, да, то есть может ли в 26 лет случится кризис среднего возраста или там середины жизни, дополняет свое сообщение. Мне страшно закончить строительство дома. Оставляю специально немного недоделанные комнаты. Это как в Египте, да, то есть посмотреть, что там новая семья когда появляется, да? Но у них по другим причинам, у них, чтобы налоги не платить, то есть дом не заканчивают строить. А здесь падение Египет. Любопытный момент. Кстати, что-то у меня отзывается на это сообщение, потому что, да, действительно страшно. Вот построил дом, сел, и что дальше? Да. Да.
Посадил сына и да, так далее.
Да, посадил печень. Вот как было. Вот не заканчивать какое-то действие, в частности, строительство дома.
Да, это такая лазейка психологическая, что еще поживем, пока не заканчиваем. Ну, в 26 лет... Конечно, это очень старательный человек, да, явно по своей натуре. Он желает заранее узнать все грядущие беды и проблемы. И тут, опять же, если апеллировать к шуткам и афоризмам, это еще белая полоса. То есть это не тот кризис, который может случиться позднее. Тот, безусловно, гораздо более жесткий и разрушительный. Но, может быть, это будет прививкой и... Та эпидемия гриппа, скажем так, в 40 пройдет уже спокойнее.
Спокойнее. То есть, поскольку рано достаточно подкатывают вот эти вот вопросы, так оставляем недоделанным дом. Оставляем недоделанным дом. То есть для того, чтобы...
Это как гражданский брак, понимаете? Ну вот я не поставил штамп в паспорте. И что, а дети, а эта женщина, послать ее подальше, все равно рука не поднимется. Поэтому это все химера, которыми человек пытается себя окружить, чтобы создать видимость безответственности, создать иллюзию свободы, выхода. На самом деле человек боится ответственности, неправильно ее понимая, что ответственность за выбор, который ты совершаешь, а вот это самое важное. Если ты не можешь управлять своим выбором, то это очередной тупик, который обязательно приведет к кризису.
Мне, например, знакома такая вещь, что очень приятно находиться в процессе создания чего-либо, то есть в процессе достижения цели. То есть это очень счастливое состояние, когда ты готовишься к чему-то. То есть вот поскольку музыкой занимаюсь, то есть для меня репетиционный процесс, подготовка к концерту, вау, здорово. Концерт сыгран, даже если вот он завершается аплодисментами, тем, что подходят люди, благодарят, еще что-то. есть вот это ощущение, которое очень-очень похоже, в общем-то, на то, что, может быть, некоторые люди испытывают в сексуальных отношениях. То есть вот после вот этого подъема, да, то есть после то есть, накачки гормоном, сдулся, и все, и спать пошел, как-то грустно становится. То есть это подобная история?
Многие дети боятся засыпать, потому что это конец некой жизни. День заканчивается обрывом. Вдруг я куда-то проваливаюсь, и непонятно, проснусь я завтра или нет. Это как раз вот в этом 5-6-летнем возрасте могут возникать такие симптомы, они могут транслироваться дальше. И это как раз пример того, что завершенность вот эта, она нас пугает. Все, больше никогда это не вернется, это закончилось. Будет ли снова, непонятно, что будет дальше.
Нам вот понятно, что то есть мы не заканчиваем наш сейчас разговор, то есть продолжение следует, но хотя вот за эти 3 минуты что может произойти? Например, я могу подсказать новостям, что нам сообщают, что горит машина у Большеохтинского моста, и движение там перекрыто, но более подробно новости вы узнаете из выпуска новостей, а психотерапевт Дмитрий Ковпак поможет нам разбираться с кризисом середины жизни уже после рекламы и последних известий. 20:42. Продолжаем вместе с психотерапевтом и психиатром Дмитрием Ковпаком обсуждать кризис середины жизни. Вы, дорогие друзья, продолжайте голосовать. То есть, если вам знаком кризис середины жизни, набирайте, пожалуйста, номер телефона 426-33-31. Если не знаком, то есть нет у вас никаких кризисов, и не было, и не будет, наверное, то ваш номер телефона 426-33-32. Если вы хотите более серьезно обсудить эту тему, поделиться с вашими переживаниями, с которыми вы сталкиваетесь в плане вот, преодоления кризиса среднего возраста, то пишите смс-сообщение или звоните нам в прямой эфир по телефону +7 921 388 104 8 +7 921 388 104 8. Дмитрий, кто тяжелее всего переживает этот кризис, то есть как раз вот середины именно жизни, то есть мужчины, женщины, кто легче выходит из подобных историй?
Здесь субъективная оценка тяжести, поэтому своя рубашка ближе к телу. Каждый будет
говорить, что
его переживание, безусловно, самое тяжелое, бескрайнее и жуткое. Но если посмотреть на драматические формы этого переживания, для нашей страны, по крайней мере, то она, печальная статистика, будет говорить о том, кто тяжелее это переносит. Суициды, если мы посмотрим на статистику, то соотношение мужских и женских в пользу, вот такую печальную пользу мужских, и по данным разных исследователей, как минимум 1:3 соотношение. То есть на один завершенный женский, 3, некоторые даже считают больше цифра, отдельные там рассматривают там и по 5, и по 6 соотношение, 1:6. Но это такие экстремальные цифры, а если брать такой средний вариант, то 1:3. Но 20 попыток на одну мужскую попытку, 20 женских попыток.
То есть получается, что женщины...
Женщины пробуют это сделать чаще, но решимость проявляют мужчины. Угу. То есть мужчины, так, ну, говоря метафорически, мужик сказал, мужик сделал. Угу. В этом отношении меньше говорят, больше делают, жестче это делают и решительнее. Женщины больше страдают. В этом отношении субъективное ощущение тяжести может быть выше, но при этом ставят точку они реже статистически. Хотя иногда это драматические формы, как мы обсуждали на одной из передач, когда женщина кончает с собой вместе с детьми. Вот это более наглядная такая форма. Но мужчины, увы, в нашей стране, как минимум, уходят из жизни чаще.
Да, но это, конечно, не японская традиция, то есть где в Японии немножко иное отношение к
сеппуку, да, харакири, к сеппуку, себе
да, к харакири. То есть у нас все-таки, то есть, опять-таки, в христианской культуре, то есть грех большой. Ну, то есть,
увы, это не срабатывает, не останавливает. Ну и история знает пример, когда даже такие индуцированные суициды были, раскольники, протестователи против вот такого положения вещей и шли на смерть, ну, мученическую в данном случае.
Но это больше похоже на вот эти самосожжения буддийских монахов, да, да, то есть да, когда да. Вот так люди себя ведут. Что касается вообще нашего восприятия возраста, то есть вот здесь же то есть возникает ощущение, что в нашей стране, то есть, как, может быть, не только в нашей стране, то есть вот молодым везде у нас дорога, да, то есть тут как бы есть некое такое почитание вот этого молодого возраста, да. И вот мы беседовали с одним из моих коллег на тему того, что то есть, вот можно быть, допустим, националистом, да. То есть ты можешь выступать против какой-то нации, да, то есть, но сам ты не станешь представителем этой нации, да. Можно, там, я не знаю, к чему еще относиться, ну, там, национализм, сексизм, конечно же. То есть если ты сексист, то вряд ли ты будешь делать операцию по смене пола. Так ты таким останешься. Но вот это вот подобострастное отношение вот к молодым «везде у нас дорога», то есть, увы, каждый все равно стареет. И вот здесь происходит странная вещь, да, то есть каждый из нас все равно становится старше и старше. И если я раньше всегда говорил, что вот, молодого человека я... Ну, можно себя представить начальником, да, то есть ко мне приходит на собеседование кто-то уже там старше определенного возраста. Я говорю, нет, извините, то есть вы уже чересчур староваты, вам уже до пенсии достаточно близко. И через какое-то время я сам же оказываюсь в таком положении, и уже тупичок, уже возникает тупичок. Почему у нас, вот с вашей точки зрения или по вашим мыслям, такое раннее списание людей на пенсию, то есть сиди на лавочке, грейся на солнышке. То есть мы знаем, там, допустим, в Штатах, в Европе, там человек 60-70 лет, то есть это, он еще, если он бодр к этому моменту, то есть он чувствует себя вполне себе нормальным членом сообщества. А у нас уже все, то есть бабушка, давай, платочек повяжи, мужичок тоже, то есть сиди, не высовывайся. То есть это какая-то наша особенность.
Это модели поведения, которые переписываются из окружающей действительности, транслируются социумом, транслируются семьей. То есть, увы, часто человек самопрограммируется таким образом. Если на Западе считают, что там 40 жизнь только начинается, то у нас...
Любви все возрасты так... покорны, было же у нас в том числе.
Да, но это... так сказать, золотой век и серебряный. Сейчас, я не знаю, бронзовый или такой медный.
То есть генофонд подизносился неожиданно, то есть, во времена Красного террора, 37-го года.
Косили его решительно, да, весь 20 век. Но, тем не менее, то есть генетика удивительная вещь, что пробивается все равно то, что заложено, то светлое и там важное, все равно находит дорожку, как вот растение через асфальт. Но, к сожалению, иногда ограничения следующие ждут. Вот выдержит ли это растение и следующий этап, который требует его силы, мобилизации, того, чтобы он пробивался. То есть иногда вот такая философия, когда ты пробил одну стену, другую, а потом оказалось, что это следующая камера, куда ты пробился. Вот тут может возникать разочарование и...
Давайте смотреть, как все-таки минимизировать неприятные ощущения, оказавшись в этом кризисе, если уж он накрывает. И посмотрим как раз-таки и то, то есть как могут себя уберечь мужчины и как могут уберечь себя женщины. То есть, с одной стороны, да, получается, что если уже нет никаких вот таких прежних теплых отношений, когда дети выросли, я имею в виду теплых отношений с супругой, с женой, любовь прошла, завяли помидоры, то есть и реанимировать это невозможно. Хорошо, у мужчины есть вот этот вариант, как мы рассматриваем, природный, да, бежать и побеждать Эросом Танатосом.
Сеять разумное, доброе, да. Вечное во всех смыслах.
Да. А если женщина остается вот в такой ситуации одна, как ей выкарабкаться? Потому что мне очень тяжело себя поставить на вот позицию такой женщины. То есть я очень сразу же... вот, ну,
вы начинаете сопереживать, потому что вы не видите ресурсов у женщины зря. Женщина, уверяю вас, сможет их найти. Опять это вопрос желания, вопрос смысла, вопрос цели. И этим и занимается современная психология, психотерапия, потому что здесь нет разницы половой, здесь есть разница в отношении. Угу. Можно списать себя и в 26, и будучи мужчиной в полном расцвете сил, с там, привлекательной внешностью, умом, талантами. А можно и не делать этого в 80, понимая, что все впереди. Ну, сколько примеров, когда там Поль Брек, кажется, в 90 с чем-то на серфе накрылся, в общем, утонул. Угу. Тоже в прекрасной форме, когда его вскрыли.
Да, это недавно из Америки новость приходила, что над, по-моему, если не ошибаюсь, то ли над Атлантикой, то ли над Тихим океаном столкнулись два самолета легких. То есть в одном сидели двое за 80, ну вот, а еще в одном 75. И вот оказались в одном эшелоне лоб в лоб. То есть красота. Вот да, пример, то есть там, конечно... Как,
да, там пенсионеры структурируют свое время.
То есть оттягиваются у нас, конечно же, вряд ли. То есть на Карибах смогут проводить свой отпуск, уже вернее, рубиться свою пенсию.
Рубиться в шахматы и
пенсию.
Домино, да, где-нибудь да. На Карибах.
Да, то есть у нас теперь Крым для желающих есть, где можно поиграть. То есть, ну, туда поди доберись. Туда поди доберись.
Ну, скоро мост построят.
Да, тогда можно будет пешком ходить. И все же, то есть, если подобные кризисные явления, явления кризиса середины жизни, то есть нас накрывают, то есть, как себя все равно обезопасить от этого? То есть, заранее готовиться, или же вот, ну вот накрыло, что делать? То есть, бежать к психологу, или какую-нибудь мысль определенную надо подумать, потому что, ну, действительно страшно, то есть, пока были цели, пока были планы, все было просто. А как выстраивать эти новые планы, когда ты понимаешь, что ты уже не молод, там, я не знаю, звездой рок-н-ролла ты уже вряд ли станешь, или, там, я не знаю, кем, гениальным художником, или там, то есть, там, Стивом Джобсом, то есть, вот не тем я занимался все это время, то есть, вот был, как морок на меня какой-то нашел, да, то есть, я значительную часть своей молодой жизни потратил не на то. И вот сижу я со своими этими горестными мыслями, понимая, что проморгал я свое счастье. Как себя убедить в том, что то есть, могу я себе найти что-нибудь прикольное?
Мы сами их делаем горестными, потому что мы решаем, что то, а что не то. На то ли я их потратил, не на то. Это часто пустой такой дискурс или диспут в голове, когда мы просто требуем от себя, что должно было быть вот так. Угу. Ну, как минимум, ты выжил уже прекрасно. Ты что-то получил от этой жизни, как минимум опыт, а у него не бывает отрицательного знака. Это тоже очень хорошо. Что ты сейчас будешь делать, что ты будешь делать завтра, более важный вопрос, чем то, что ты упустил.
А как смириться с тем, что, то есть, вот, допустим, да, я получил опыт, а господин Абрамович получил намного больше опыта, потому что у него яхта обалденная, а у меня нету. И все, и не успею я уже. Вот как смириться? То есть, ну, купи казанку.
Борис Березовский, что теперь я понял, что не в деньгах счастье. К сожалению, вот печально закончилась его судьба. Но это как раз пример тоже такой значимый и метафорический, как могут разворачиваться события, когда кажется, что вот ты поймал птицу счастья, а она в итоге превращается непонятно во что. Здесь задача как раз принимать. И как вот в известной песне из служебного романа Алиса Фрейндлих пела, у природы нет плохой погоды, каждая погода благодать. Проблема принятия. Я не готов принять свой возраст, я не готов принять то, что прошло и то, что упущено. Я на этом фиксируюсь и этим себя отягощаю. Более того, если брать восточную терминологию, язык, омрачаю свое сознание вот этими цепляниями, ненужной борьбой. Если освободить себя от этого, обязательно откроется очень много всего. Мы не видим этого, потому что мы заняты. Мы тащим этот чемодан без ручки и не можем отвлечься и понять, что вокруг бесконечное количество чемоданов, а по большому счету можно путешествовать и без них. И вот здесь и сокрыта вот такая тайна на Востоке, тот же буддизм и предлагает. Даже современная есть такая форма психотерапии acceptance and commitment, принятие и ответственность. Ответственность как раз в том, что ты делаешь со своей жизнью. Принимаешь ты действительность, принимаешь ты текущий момент, что ты с ним можешь сделать, как ты его можешь использовать. Вот в этом ответственность за свою жизнь. И тогда каждый кризис — это просто освобождение. У одного африканского племени, вот ряд писателей приводит его в пример, есть такой слоган, такая фраза важная — перепакуй свой багаж. Mm-hmm. На каждом этапе жизни тебе предстоит идти с каким-то другим. Не таскай с собой лишнего. Если ты видишь, что это тебе тяжело нести, оставь его. Поэтому мы часто тащим за собой долги прошлого, иллюзии, которые навязаны нам социумом, или мы их сами себе придумали. Пока ты от этого не освободишься, и кризис, как наводнение, он может смыть вот это лишний груз тяготы, заботы. Да, там, ты лишился работы, но ты освободился для той работы, к которой ты наконец-то можешь приступить. То, чего ты боялся, все, тебя ничего не сковывало, кроме твоих цепей. Ты от них избавился. Ну, так займись тем, что ты любишь. Не, мне страшно.
Конечно, страшно.
Куда ты упадешь еще дальше?
Все равно же, то есть, человек, если он привык к чему-то постоянному, стабильному, когда наступает эпоха перемен, тревожно же.
Вот, но... При этом, хоть это и тяжелый период, и там тот же Восток в лице китайцев говорит, не дай бог вам жить,
да,
такой
жить
период.
В эпоху перемен.
Но здесь ставки выше, но и выигрыш больше.
Индейцы тоже говорили, то есть если лошадь сдохла, слей с нее. Вот, да? То есть, американские, то есть если уже невозможно этим пользоваться для решения там, прежних задач, или уже там, просто этих задач уже больше нет. Но так или иначе, то есть вообще большая часть людей, как я понимаю, способна решить эти проблемы самостоятельно.
Однозначно. Ведь психологи, психотерапевты появились, ну, 100 лет в обед, что называется. Mm-hmm. Да? Психология Вундта в виде научной дисциплины. Это конец 19 века. Психотерапия, работа Фрейда. Самый конец 19 века, начало 20-го. А потом уже другие методы подключились. До специалистов люди справлялись. Да, иногда они уходили там, в скит, в монастырь, в катакомбы. Но при этом человек может себе помочь. Если уж совсем запущенный случай, ну, как говорится, welcome для этого. Есть
мне кажется, то есть вот то, что мы обсудили, то, что и институт семьи меняется, и вообще, то есть наша жизнь кардинально меняется.
Стало,
то есть мы родились еще в Советском Союзе, тяжело было обычный железный телефон, как я шучу, поставить дома. Сейчас нас там ни скайпом, с видео, ничем уже вообще
4G,
не удивишь.
4G там не удивишь.
4G, да, то есть все, то есть это реальность. Ну что ж, спасибо, Дмитрий, большое.
Спасибо.
Я надеюсь, это... была полезная для многих, вот для меня, допустим, достаточно полезная программа. Останавливаю голосование. Значит, у нас получается с огромнейшим отрывом практически большинство наших радиослушателей не сталкивались с кризисом среднего возраста.
Миша, знаешь, крепче спишь.
Да. Спасибо большое. Уступаем время в эфире новостям.